подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня польский войсковый аналитик Конрад Музыка, директор компании «Рохан Консалтинг», якая серед іншого займається моніторингом війни в Україні.
Господар Музыка, щиро дякую, что знайшли час поговорить.
Thank you for the invitation.
Дякую за запрошение.
Летось вы опубликовали свой анализ стану Збройных сил в Беларуси. Серед речей, которые вы там написали, было то, что сами по себе они довольно слабые, але они мощно интегрованы в войсковую структуру России и фактично находятся под российским командованием. Вы тогда так само предсказывали, что в потенциальном конфликте с Заходом Россия использовала Беларусь переважно як логістичну базу. Але ці бачите ви опошнім часом знаки, що узброєні сили Білорусі рихтуються прийняти непосередний уділ у війні в Україні?
Unfortunately, I do not have an easy answer to this question because
на жаль, я не маю простого відказу на це питання. Мій відказ буде і так, і ні. Так, бо калі паглядзець на тэмпы вучэння ў беларускіх узброеных сілаў і на ўсё, што яны робяць ад красавіка ад траўня, дык гэта паказнікі, што яны рыхтуюцца ўдзельнічаць у вайне. Па сутнасці, увесь вайсковы патэнцыял, які трэба было праверыць, калі краіна збіраецца ўдзельнічаць у вайне, быў праверены ад красавіка траўня. І тут мы гаворым не толькі пра чыста вайсковы патэнцыял, такі як разгортванне танкавых ці механізаваных батальёнаў, паветраныя ці супрацьпаветраныя аперацыі, лагістыка і так далей. Мы таксама глядзім і на так званы мяккі патэнцыял, здольнасць дзяржавы правесці мабілізацыю, здольнасць дзяржавы стварыць новыя батальёны тэрытарыяльна обороны, здольность узброенных силов забеспечить свой особовый склад медичной допомогой. И видать, что в учении в этих сферах были довольно активные. Як я уже сказав, яны закраналі фактично увесь потенціал узброєних сілов. Такі речі моцно свідчать на користь адказу, так, узброєні сили Білорусі рихтуються удільничать у війні. Але з другого боку, ми повинні пам'ятати, що масштаб вученняв, які проводяться білоруськими узброєними силами, насамреч доволі невеликий. Калі білоруси проводили вученні, де моделявалися супольні бойові діяння різними видами військов, це було у вельми малих помірах. Там была, например, рота танков ці БМП с додатковой артиллерией и поветренными силами. Гэта тема, якая вельмі прысутнічае ў беларускіх узброеных сілах. Яны робяць шмат рэчаў, але робяць іх у вельмі маленькім маштабе. Яны або не здольныя, або не хочуць, тут мы не ведаем дакладна, правесці маштабныя вучэнні. Да прыкладу, яны ніколі не разгортвалі нешта ў памеры цэлай брыгады асабовага складу. Тому я тут маю змяшаныя адчуванні наконт беларускіх узброеных сілаў і іх здольнасці ўзяць удзел у вайне. Але гэта відавочна нешта, на што мы звяртаем вельмі пільную ўвагу. Аднак найбольш важна вось што. Пакуль што мы не бачылі сведчанняў, што беларускія ўзброеныя сілы пакінулі нейкія са сваіх базаў месцы звычайнай дыслакацыі. Не бачылі, што ў Беларусі адбываецца мабілізацыя. Дыслакацыя беларускіх узброеных сілаў не памянялася. Яна сама па сабе ўсё яшчэ абарончая. Але мяне непакоіць тое, што калі будзе аддадзены загад на мабілізацыю ўзброеных сілаў, гэта можна будзе зрабіць адносна хутка.
To mobilize the armed forces, they may do it relatively quickly.
Беларускі кіраўнік Александр Лукашенко некалькі разоў заявляў, што Беларусь знаходзіцца пад пагрозай з боку Польшчы і Літвы. Калі вы глядзіце на гэтае вучэнне, якія праводзіліся апошнім часам узброенымі сіламі Беларусі, наколькі праўдападобна, што яны больш скіраваныя на абарончыя аперацыі, незалежна ад таго, наколькі праўдападобнымі лічыць самі гэтыя пагрозы? Ці гэта больш выглядала як падрыхтоўка патэнцыйнай агрэсіўнай аперацыі супраць Украіны?
So the joint Russian-Belarusian exercises that has happened in the past.
Супольныя расійска-беларускія вучэнні, якія праходзілі ў мінулым, заўсёды праводзіліся ў дзве фазы. Першая фаза была абарончай, калі нейкі трэці бок, такі як Украіна, Польшча ці НАТО агулам, робіць напад на Беларусь. А потым, калі гэты напад адбіты, расійскія і беларускія войскі ідуць у контрнаступ, каб выгнаць войскі НАТО ці ўкраінцаў. Але калі казаць пра сцэнары, дык я не думаю, што цяпер ёсць вялікая розніца паміж тым, як Беларусь магла бы абараняцца, напрыклад, ад Украіны ці ад Польшчы. Бо яе вайсковы патэнцыял быў бы больш-менш аднолькавы. Відавочна, што Польшча мае большы патэнцыял праз той факт, што яна ўваходзіць у НАТО, і гэта не нешта, чаму Беларусь можа супрацьстаяць сама. Я б нават сказаў, што Беларусь на цяперашнім этапе сама па сабе з цяжкасцю магла б супрацьстаяць і ўкраіне. Але па сутнасці ўзброеныя сілы Беларусі рыхтуюцца праводзіць хуткую супольную ваенную аперацыю супраць нейкай пагрозы. Мне цяжка ацэньваць, ці ў якасці гэтай пагрозы цяпер разглядаюць Украіну ці НАТО. Большасць вучэнняў праводзяцца ў заходняй частцы краіны, і тэарэтычна гэта нібыта паказвае на Польшчу ці на НАТО ўвогуле. У паўднёвай частцы Беларусі праводзяцца вельмі мала вучэнняў. Але разам з тым гэта насамрэч не абавязкова пра нешта сведчыць. Можна перакінуць сілы з аднаго рэгіёну ў іншы на працягу некалькіх дзён.
Калі вы глядзіце на падзеі апошніх месяцаў у вайне ва Ўкраіне, ці можаце вы сказаць, што кірунак ваенных дзеянняў прынцыпова памяняўся? І на вашую думку, ці гэтыя апошнія падзеі ў вайне наблізілі Беларусь да непасрэднага ўдзелу ў ваенных дзеяннях, ці наадварот?
I think when the Kharkiv offensive happened in September, I thought that the war was
Калі ў верасні адбыўся ўкраінскі наступ у Харкаўскай вобласці, я думаў, што ёсць шанец на тое, каб вайна патэнцыйна скончылася на працягу некалькіх месяцаў. Калі б украінскі наступ у тым кірунку працягваўся, мы б, магчыма, цяпер назіралі цалкам іншую сітуацыю, у якой, прынамсі, значная частка Луганскай вобласці была б ужо вызваленая. Але відавочна, што пасля Харкаўскага наступу у Маскве мела з'явіцца разуменне, што Расія прайграе гэтую вайну. Ім трэба было прымаць жорсткія меры, каб пазбегнуць поўнай паразы і развалу расійскіх пазіцый па ўсёй Украіне. Адсюль узялася мабілізацыя, і цяпер Расія нарэшце мае здольнасць насыціць лінію фронту жывой сілай. Вядома ж, падрыхтоўка і аснашчанасць у іх вельмі слабыя, але гэта не самае важнае. Важная колькасць салдатаў на лініі фронту і здольнасць утрымаць абарончыя лініі Расійскай Федэрацыі ва Ўкраіне. Я думаю, што Херсон крыху пагоршыў гэтыя праблемы, пацвердзіў, што Украіна мае ініцыятыву ў гэтай вайне і што гэтая ініцыятыва, верагодна, захаваецца на працягу зімовых месяцаў. Але разам з тым мы мусім памятаць, што пасля адыходу з Херсону лінія фронту зменшылася, і цяпер Расія мае больш сілаў на лініі фронту. Іншымі словамі, канцэнтрацыя расійскіх сілаў на лініі фронту павялічылася. І, нягледзячы на паразу, цяпер у іх будзе больш салдатаў на квадратны кіламетр, чым было раней. Лінія фронту па ўсёй Украіне цяпер меншая, асабліва параўнальна з тым, што было ў лютым. І мы можам сказаць, што Расія мае цяпер больш войскаў, чым мела ў лютым. Разам з тым, лінія фронту меншая. Таму канцэнтрацыя сілаў большая. Гэта будзе граць на руку Расіі. А што тычыцца прэзідэнта Лукашэнкі, я, калі шчыра, маю вялікія цяжкасці з ацэнкай ягоных планаў, бо ён пасылае вельмі блытаныя сігналы. Першапачаткова, на пачатку вайны мы чакалі, што Беларусь возьме ў ёй больш актыўны ўдзел і пашле нейкія сілы ў зону ваенных дзеянняў. Але Беларусь дагэтуль не прызнала сепаратысцкія рэспублікі.
Але ж ужо няма ніякіх сепаратысцкіх рэспублік. Паводле Расіі гэта ўжо ўсё частка Расійскай Федэрацыі, і Лукашэнка выглядае дэ-факта прызнае гэта.
Yes, but when they were recognized as independent states by Russia on the 22nd of February, Lukashenko did nothing, right?
Так, цяпер гэта так. Але калі Расія прызнала іх незалежнымі дзяржавамі ў лютым, Лукашэнка гэтага не зрабіў, так? І ён зусім іх не прызнаў, пакуль іх не ўключылі ў склад Расіі. Таму я не думаю, што ягоная пазіцыя настолькі слабая, як многія лічаць. Яна, відавочна, не такая слабая, як лічыў я сам. Але, зноў жа, я не ведаю, якой будзе роля Беларусі ў гэтай вайне. Тое, што я ведаю цяпер, беларускія ўзброеныя сілы рыхтуюцца ўдзельнічаць у вайне. Але на гэтым этапе я не ведаю, ці гэта проста падман, маскіроўка, каб адцягнуць сілы ўкраінцаў на абарону мяжы з Беларуссю, ці гэта сапраўдная спроба падрыхтавацца да вайны.
Well, maybe it's a provocative... Магчыма, гэта правакацыйнае пытанне, але з чыста ваеннага гледзяшча. Калі б вы былі начальнікам расійскага генеральнага штабу Герасімавым, ці сказалі б вы Пуціну, прымусьце Лукашэнку, каб той паслаў свае ўзброеныя сілы на баявыя дзеянні, і мы пачнем наступ з поўначы, з Беларусі? Ці гэта было б выканальна з ваеннага гледзяшча?
I think the attack from the north is going to be incredibly difficult because the terrain there is
Я думаю, што наступ з поўначы быў бы надзвычай складанай задачай. Мясцовасць там вельмі складаная для манеўраных баявых дзеянняў, і я ведаю, што ўкраінцы ўжо шмат месяцаў рыхтуюцца да такога сцэнару, скаардынаванага наступу з Беларусі. Незалежна ад таго, ці гэта былі б супольныя расійска-беларускія сілы ці толькі расійскія сілы. Тут няма пытання. Абарончыя пазіцыі Украіны цяпер нашмат лепшыя, чым былі ў лютым. Таму любыя сілы, якія прыйдуць з Беларусі, на маю думку, сутыкнуліся б з вялікімі праблемамі. Аднак, калі вярнуцца да пытання, якое вы мне задалі, ці гэта было б у расійскіх інтарэсах уцягнуць Беларусь у вайну, нам варта памятаць, што Герасімаў і іншыя прадстаўнікі расійскага камандавання таксама мусяць думаць пра патэнцыйны ўдзел НАТО ў гэтай вайне. Расія на нейкім этапе можа сутыкнуцца з іншымі праціўнікамі, не толькі з Украінай, але і сіламі НАТО. Таму ў іх разважаннях Беларусь, імаверна, прысутнічае як рэзервовая сіла, перад якой будзе стаяць задача змагацца з сіламі НАТО. Магчыма, яны разважаюць так, я не ведаю. Калі Расія разлічвае ваяваць толькі з Украінай, тады, імаверна, так. Пуцін і Герасімаў хацелі б уключыць Беларусь у гэтыя баявыя дзеянні, каб мець большую колькасць вайскоўцаў і расцягнуць сілы ўкраінцаў. Але я думаю, што мы таксама мусім глядзець на шырэйшы кантэкст. А шырэйшы кантэкст у тым, што размяшчэнне дадатковых сілаў НАТО ў Польшчы і краінах Балтыі расцягвае сілы расейцаў і беларусаў. Ім трэба мець здольнасць адказаць таксама і на гэтую пагрозу.
Паводле вашай інфармацыі, колькі расійскіх вайскоўцаў цяпер у Беларусі? І ці можна сказаць, што гэта ў асноўным мабілізаваныя, якіх прывезлі для навучання?
So probably now we are looking at somewhere around 5,000, maybe less.
Цяпер мы, напэўна, глядзім на лічбу прыблізна 5000, магчыма менш. Каля Баранавічаў вялікі палігон, на якім могуць размяшчацца прыблізна 3000 чалавек. Але калі мы паглядзелі на колькасць транспарту, размешчанага там, выглядае, што яна сведчыць пра значна меншую лічбу, каля 1000 ці трохі больш. Мы не маем інфармацыі пра тое, што адбываецца на іншых палігонах, але мы пакуль не ацэньваем лічбу расійскіх вайскоўцаў у Беларусі больш, чым на 5000. І так, гэта ў асноўным рэзервісты. Я не думаю, што гэта баяздольныя падраздзяленні, бо большасць, калі не ўсе такія падраздзяленні, цяпер задзейнічаныя ў аперацыях ва Ўкраіне. Яны цяпер дыслакаваныя або ва Ўкраіне, або ў памежных з Украінай раёнах, адкуль адбываецца ратацыя.
In Ukraine or near the border areas where they are rotating.
Well, some analysts I read this version that Некаторыя аналітыкі выказалі такую версію, што расейцы будуць прысылаць усё больш войскаў на навучанне ў Беларусь, а потым скарыстаюць гэтую вайсковую сілу ўвесну, калі гэтыя мабілізаваныя атрымаюць падрыхтоўку. Прычым могуць іх скарыстаць, каб весці наступ на Украіну з Беларусі. На вашу думку, у такім сцэнары колькі часу спатрэбіцца, каб арганізаваць такую баяздольную сілу, супастаўную з тым, што было сёлета ў лютым? І наколькі загадзя па часе вы, і не толькі вы, але найперш заходнія спецслужбы, будуць здольныя пабачыць, што такая сіла рыхтуецца?
See it in advance, what will be the terms like in time-wise?
Я цілком упевнений, що ми зможемо загадя побачити зміни у білоруських збройних силах чи у російському контингенті у Білорусі. Улічуючи, що ми маємо доступ до спадорожникових здимків, і улічуючи відкритість сучасного світу, я думаю, що ми зможемо побачити передислокацію великих військових підрозділень з пунктів збору, таких як Барановицький полігон, де тепер розміщаються російці.
Ви маєте на увазі Омузлясновський полігон, неподалік від Барановича, так?
Так, я думаю, що це буде вельми зауважно, і не думаю, що у нас будуть з цим ніякі проблеми. Чи буде Росія здольна створити груповку, порівняльну з той, яку вона мала у лютому? Ні. Не буде. У лютому Росія розмістила у Білорусі значну частку сил у своїй усходній військовій округі, підтриманою значною присутністю десантних підрозділень. Усі ці сили були моцно розбиті під Києвом. Сили усходньої військової округи пізніше були розміщені у Луганській і Харківській областях, де вони так само були у значній ступені знищені. Тому це дає мені підстави казати, що Росія не здолює паново й створити такі сили, які хоча б частково нагадували те, що вони мали у лютому. При цьому, коли казати про навчання російських резервістів, так воно вельми залежить від того, які рішення приймуть у Кремлі. Бо ми ведаем, що некоторых резервістаў ўжо паслалі ў Украіну, яны там загінулі. Ужо праз два дні пасля абвяшчэння мабілізацыі былі паведамленні пра мабілізаваных резервістаў, якія вяртаюцца ў Расію ў трунах. Таму мы не ведаем, як доўга будзе працягвацца навучанне расійскіх вайскоўцаў у Беларусі. Гэта можа быць ад некалькіх дзён да некалькіх тыдняў ці нават некалькіх месяцаў. На жаль, мы будзем ведаць пра тое, якая мэта ў гэтых сілаў, толькі тады, калі яны пачнуць перадыслякацыю. Калі яны пачнуць рухацца да мяжы, гэта, верагодна, будзе сведчыць пра падрыхтоўку наступу з беларускай тэрыторыі на Ўкраіну. Магчыма, што расійскія палігоны перапоўненыя, і Беларусь выкарыстоўваецца толькі для навучання, а пасля навучання гэтых вайскоўцаў накіруюць назад у Расію і пашлюць на фронт ва Ўкраіну. А з тэрыторыі Беларусі ніякага наступу не адбудзецца.
Калі ви глядзіце на тое, як використовується територія і інфраструктура Білорусі в останні місяці, чи бачите ви ніякі значні зміни порівняно з тим, що відбувалося у попередні місяці? І чи ви здолілі підтвердити повідомлення про те, що іранські дрони, які використовували для бомбування України, запускали з білоруської території?
Have I seen any evidence that this is actually the case? No, I haven't,
Чи бачив я сам докази, що це було так? Ні, я не бачив. Але я лічу, що українці були доволі щирими у таких питаннях, і я лічу доволі надійними їх повідомлення, що білоруську територію використовували, каб запускати гети іранські дрони. І калі щиро, це не було б ніякої нечеканості, бо Росія використовувала повітряну простору Білорусі не тільки, каб запускати ракети типу «Земля-Земля», але й каб наносити удари по Україні з повітря над білоруською територією.
Airstrikes from the Belarusian territory into Ukraine.
Але ви не маєте власних звісток, каб підтвердити те, що білоруську територію останнім часом використовували, каб запускати гэты іранські дрони.
Ні, ми не змогли незалежно підтвердити гэты повідомлення.
But have you seen any change? Чи бачите ви ніякі значні зміни у тим, як тепер використовується територія і інфраструктура Білорусі порівняно з тим, що відбувалося у попередні місяці?
Ні, я не думаю, що були ніякі зміни. Бо Білорусь протягує забезпечувати російські сили, вірогодно, не тільки обсталюванням, але й харчуванням. Так само днями з'явилася інформація, що одно з медичних підрозділенняў, якое належить білоруському генеральному штабу, було накіроване на Обузлясновський полігон, каб оказувати медичну допомогу російським силам, які там розміщені. Але знову ж, гэта тое самае, што было відавочна ў лютым і сакавіку. У гэтым я не бачу зменаў.
Again, I see no changes there.
Чи ви назирали ніякі значні зміни на інших військових об'єктах Білорусі, окрім того, що ви вже казали про область Ясновський полігон?
Російські сили, вірогодно, розміщені на двох чи трьох полігонах. Ми спробуємо отримати інформацію про інші два. Одним з їх може бути полігон каля Вітебську, але покуль нема повідомлення про масштабне розміщення російських сил у Білорусі.
Коли поглядіть на те, як розвиваються події війни, чи бачите ви потенційний сценар, у яким українці можуть нанести удари по російських військових об'єктах на білоруській території?
Я думаю, що коли буде атака з Білорусі, гетим разом Київ відкаже з використанням військової сили.
Коли ви говорите про атаку, ви маєте на увазі атаку наземними силами, так?
Так, коли гэта будзе супольны російсько-білоруський напад, дык Україна, верагодна, будзе разглядаць удары па беларускіх цэлях. Але я думаю, цяпер ужо даволі ясна, што калі зноў будзе напад наземнымі сіламі з беларускай тэрыторыі, Україна ў адказ ударыць прынамсі па російсьскіх цэлях у Беларусі.
Well, you already said that Russia keeps in mind the fact that the NATO is increasing its presence.
Ви вже сказали, що російське керівництво тримає в голові те, що НАТО повеличує свою присутність на східних межах. Недавно, після інциденту з ракетою, яка упала на територію Польщі, коли загинули два чоловіки, польський бок обвістив, що розмістить неподалік від межі супротиповітряні системи «Патріот», які пообіцяла дати Німеччина. Чи бачите ви ніякі сценарії ескалації, коли Польща може оказатися втягнутою у воєнні дії, можливо, навіть без навмисного планування ніводним з боків, ані російським, ані польським?
By either Russians or Poland themselves, can you envision something like that happening?
I think that Poland has been quite restrained when it comes to its response to this alleged attack.
Думаю, що Польща була доволі стриманою у тим, що тичилося відказу на гетий міркований напад. Мені здається, польські політики сказали, давайте супокоїмося. Ситуація відавочно серйозна, але нам треба почекати інформації, щоб підтвердити, що насамреч відбулося. Тому я лічу, що реакція була вельми відказною. І на теперішньому етапі я не бачу ситуації, у якої Польща зайняла більш войовничу позицію. Коли відбудуться нові напади на Польщу, особливо коли б російські ракети збилися з курсу і приземлилися у Польщі, забивши поляків, це було б безсумніво тривожно і обмірковувалося б у ширейшому альянсі НАТО. Але тепер я не передбачу таких подій.
І остання тема, про яку я хотів би спитатися. На вашу думку, які фактори будуть найбільше визначати те, як будуть розвиватися події у війні у наступні місяці і, можливо, у весну?
From the Ukrainian side, I think it's going to be the steady access to Western weaponry, because it's becoming...
З українського боку, я думаю, гэта будзе стабільны доступ да заходніх узбраєнняў. Бо ўсё больш ясным робіцца тое, што здольнасць Украіны ваяваць вельмі залежыць ад дапамогі краінаў НАТО і іншых заходніх партнераў. Украінцы ў вельмі вялікай ступені ад гэтага залежаць. А што тычыцца Расіі, дык тут гаворка пра стабільны прыток асабовага складу. Толькі што было одна хваля мобілізації. Російські влади стверджають, що другої хвалі не буде, але я б не був у гэтым так упевнений. Бо коли російці зазнають поразу на фронті, дык адзіны адказ, які застанецца ў Росії, гэта паслаць больш сілаў для ўдзелу ў баявых дзеяннях, а гэта б значыла больш смерцяў з расійскага боку, а таксама з украінскага.
Which would mean more dead on the Russian side and the Ukrainian as well.
So if the current trends continue,
коли теперішні тенденції протягнуться, Захід буде стабільно поставляти зброю, а Росія організує другу хвилю мобілізації, яким ви бачите баланс сил у таким випадку?
I mean, this is something that is incredibly difficult to predict, because we also have to remember that...
Гэта надзвычай цяжка прадказваць, бо трэба памятаць, што Украіна пакуль не ладзіла новую хвалю мобілізацыі ў адказ на расійскую мобілізацыю. Это значить, украинцы доволі упевнені у тим, що тепер мають достатковую кількість військов, каб розбить росіянців. Коли Росія проведе додатковую мобілізацію, українці, вірогодно, откажуть тим самим. І мені непокоїть, що тоді гэта перетвориться у війну на знясілення. А у Росії нашмат більш людей, яких можна потенційно мобілізувати, чим в Україні. Коли ізолявано розглядати війну на знясілення, дык у такой вайне Расія мае больш шанцаў перамагчы. Але тут столькі умоваў, якія трэба браць пад увагу, і вайна непрадказальная. Вайна не развіваецца лінейным чынам. Нам трэба назіраць за тым, што адбываецца, і спрабаваць аналізаваць гэта на штодзённай аснове.
Але без новых мобілізацый, з цяперашнімі тэндэнцыямі, які сценар вы бачыце на наступныя некалькі месяцаў да вясны?
I think Ukrainians will be able to
Я думаю, што ўкраінцы здолеюць правесці яшчэ адну маштабную аперацыю. Пабачым, ці гэта будзе ў Запарозскай ці ў Луганскай вобласці. Тут варта мець на ўвазе розніцу ў аснашчанні паміж украінцамі і расейцамі. Я маю на ўвазе пад гэтым тое, што ў расейцаў па сутнасці няма зімовага рыштунку, а ўкраінцы нашмат лепш падрыхтаваныя да зімовых аперацыяў. Для расейцаў наступныя некалькі месяцаў будуць надзвычай цяжкімі.
Few months incredibly difficult.
Thank you very much.
Щиро дякую. Дякую вам.
Я нагадаю, нашим гостем був польський військовий аналітик Конрад Музика, директор компанії Rohan Consulting, яка серед іншого займається моніторингом війни в Україні. Ви можете підписатися на наш канал, натисніться дзвоночок під цим відео, але попереджую, що коли ви знаходитеся внутрі Білорусі, це може бути небезпечним, тому, коли ласка, сочіться за тим, щоб про вашу підписку не довідалися влади. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці гэта кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Олег, привітанне.
Так, добры дзень.
І кіраўнік праекту падтрымка палітвязняў расійскага праваабарончага цэнтру Мемарыял Сергей Давідзіс. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Господа, я, во-первых, хочу вас поздравить с Нобелевской премией мира, которую получил Мемориал, в частности, так что вас поздравляю, Сергей, и Олега с Нобелевской премией его коллеги Олеся Беляцкого. Ну, это премия не Хельсинскому комитету, но тоже белорусскому правозащитнику. Так что вот это событие как-никак все-таки радостное, а сейчас про менее радостное. Первый мой вопрос к вам, коллеги, это какова динамика числа политзаключенных. Начнем с Беларуси. Олег, начнем с вас. Вот 20-й, 21-й, 22-й годы. Как менялось количество политзаключенных?
Ну, оно все время росло. Это количество политзаключенных росло, растет сейчас. И, но сейчас скорее вопрос в том, насколько полные данные у правозащитников и насколько они успевают обрабатываться. Такое впечатление, что запас людей еще достаточно большой, которые потенциально могут быть признаны политзаключенными. Вот, и эта ситуация с 2020 года, это все последствия 2020 года, тех арестов, тех просто ну, тех событий, по которым происходят аресты до сих пор и не останавливаются.
Олег, а вот очень часто в белорусской политической публицистике звучит тезис «репрессии усиливаются». Вот если оперировать цифрами, динамикой количества политзаключенных, можно ли так сказать?
Ну, на мой взгляд, цифра политзаключенных в этой ситуации уже не совсем, ну, ею одной нельзя оперировать, потому что она не полную картину отражает. Сейчас у нас там уже около 1400 политзаключенных. Я напомню, что обычно в Беларуси было 2, 3, 5, ну, после событий 2010 года там около 50. Вот, но это был недолгий период. А сейчас вот уже это растет и растет, но это количество не потому, что не показатель того, что репрессии все время вот увеличиваются, это показатель скорее того, что как поступает информация, как она обрабатывается, о тех репрессиях, которые качество ситуации от количества политзаключенных, я бы сказал, меняется не линейно, как минимум.
Сергей, и тот же вопрос к вам. Какие в России были, вот, скажем так, такие точки, когда происходил рост количество политзаключенных? Ну, понятно, что одна из этих точек – это 24 февраля. Возможно, были другие. Вот какова динамика роста количества политзаключенных в России?
Ну, мы вот раньше в правозащитном центре «Мемориал», сейчас в проекте «Поддержка политзаключенных Мемориал» ведем наблюдение за ситуацией с политзаключенными, составляем списки с 2009 года. И на протяжении всего этого времени количество политзаключенных в России неуклонно увеличивалось, за исключением одного короткого момента перед Олимпиадой осенью 2013 года. Довольно большое число было освобождено, и количество политзаключенных упало там до 40 с чем-то человек, меньше 50. А сегодня их около 500. И вот начиная с 2013 года, понятно, что начало агрессии против Украины породило большое количество политзаключенных. И дальше это количество только увеличивалось по мере ужесточения законодательства, по мере ужесточения репрессивных практик в России. Другое дело, что поскольку не было вот такого всплеска народного сопротивления, какой был в Беларуси в 2020 году, у режима не было необходимости вот так же резко увеличивать число политзаключенных. Это ведь функциональное действие, в общем, направленное на то, чтобы контролировать общество. Контролировать российское общество пока российской власти удается гораздо меньшим уровнем репрессий, чем существует в Беларуси. Тем не менее, число политзаключенных неуклонно растет, и особенно, действительно, как вы правильно сказали, оно растет сейчас, в 2022 году, потому что дело даже не в том, что вырос уровень протеста, а еще ниже упали стандарты, то есть требования государства к обществу стали выше, то есть степень того, что допустимо, стала еще меньше. Вот эти новые антивоенные статьи, которые отправляют на годы в тюрьму, уже есть такие прецеденты, грозят там наказанием до 10 лет, просто за оценку, за выражение мнения, совершенно нейтральное, в общем, даже возможно, как, например, у Алексея Горинова, который получил 7 лет, это индикатор изменения ситуации. Тем не менее, сказать, что вот скачок прямо в этом году произошел, нет, невозможно, потому что
массово... А вы можете вот назвать цифры, сколько их было до 23 февраля и сколько вот на сегодня, на 14 ноября?
В начале года было 420 человек примерно в наших списках, на сегодняшний день порядка 500, но вот сегодня 497, но это же цифра динамичная, то есть там 3 дня назад было 500, освободилось 3 человека за это время, а завтра будет там 505, потому что вот сейчас дойдет до конца рассмотрение нескольких кейсов. Так же, как Олег говорил про Беларусь, тут тоже понятно, что эта цифра индикативная. Она не только связана с, собственно, числом политзаключенных. Мы никогда не можем его точно знать. и в ситуации роста особенно, и в зависимости от того, какая структура преследований, мы с разной или с меньшей или большей скоростью способны обрабатывать эти материалы, получать информацию. То есть по всем признакам человек, например, кажется политзаключенным, но если он обвинен в каком-то насилии или в каком-то действии, которое действительно может быть преступным, пока мы не узнали, на основании чего он в этом обвиняется, мы его не можем включить в список. Поэтому, конечно же, это именно индикатор, и скорее индикатор темпа. Это минимальная оценка снизу. Тем не менее, даже эта оценка говорит нам, что в России политзаключенных в 3 раза меньше, чем в Беларуси, при том, что население в 14 раз меньше.
Сергей, а вот это очень важный вопрос. Можно ли, опять же, количественно оценить, потому что, насколько я понимаю, и правозащитники Беларуси, и правозащитники России, они исходят из того, что политзаключенный – это человек, который не применяет насилие. Ну, в России мы помним истории, там жгли военкоматы, по-моему, даже какое-то насилие было в отношении там военкомов, каких-то чиновников. Насколько я понимаю, эти люди не попадают в вашу квалификацию политзаключенных. А сколько таких? Вот есть какая-то статистика вот дел, когда и политическая как бы подоплека очевидна, но там насилие.
Ну, и мы, и Центр «Весна», и сообщество правозащитных организаций Беларуси, которые ведут списки белорусских политзаключенных, опираемся на одни и те же критерии, которые основываются на резолюции парламентской Совета Европы 2012 года. И вот в тех критериях, которые мы разработали совместно на основании этой резолюции, понятие политзаключенное, которое было введено этой резолюцией, мы действительно исключаем из числа политзаключенных тех, кто применял насилие к личности в ситуации отличной от необходимой обороны или крайней необходимости, либо призывал к насилию против личности по групповым признакам, то есть к какому-то дискриминационному насилию, по религиозному, расовому или иному подобному признаку. Поэтому эти люди действительно к нам не попадают, так же, как и в списке белорусских коллег. Можно вот оценить, например, что, собственно, по антивоенным статьям свобода лишена в России порядка там, чуть больше 30 человек на сегодняшний день. Вот по 2 новым антивоенным статьям, которые прямо следуют за высказывание. А в целом число политически мотивированных уголовных дел людей, которые подвергаются преследованию, больше 200. Из них более 80 находятся за решеткой. Это самые разные дела. И даже нельзя сказать, что эти люди не могут быть признаны политзаключенными априори. Потому что если человек там поджег военкомат, никто не пострадал, это, конечно, преступление. Но когда его обвиняют в терроризме, и если ему дадут наказание там 10 лет за это, то мы можем говорить о несоразмерности. Потому что насилия против личности в поджоге офисного помещения нет. Это преступление, но если оно совершенно несоразмерно оценивается, но пока еще ни одного приговора такого несоразмерного с несоразмерным обвинением не вынесено, поэтому сложно судить. Но, конечно, и это еще большой массив.
Олег, а вот как в Беларуси с этой ситуацией? Я знаю, что были споры, но, может, не в самом правозащитном как бы сообществе, в несколько более широком кругу. Вот инициатива «Диссидент Бай», говорят, что тех, кто, ну, как бы на самом деле политзаключенные, у кого есть политическая мотивация, их больше. О каком количестве идет речь? Вот сейчас вы назвали цифру 1400 человек. А вот плюс, вот тех, где ситуация или спорная, или, ну, она сопровождалась насилием.
Ну, цифры звучат разные. Это еще плюс... Еще плюс там, две с чем-то тысяч, 2 с небольшим. Вот. Но тут я вот поддержу Сергея, но мы как раз разрабатывали эти критерии вместе, и общая практика применения, и поэтому в правозащитном сообществе, действительно, которое работало и разбиралось с этими критериями, споров нет, и тут мы понимаем, и как бы общая позиция есть. И как раз поскольку критерии эти выработаны раньше, выработаны вот в таком достаточно международном формате, именно поэтому мы можем сравнивать то, что мы имеем сейчас, с цифрами прошлых лет, с ситуацией в России, потому что это универсальные критерии. Вот, а если у каждого будут свои критерии и своя практика, тогда в этом сравнении не будет смысла.
Я бы хотел добавить, что сказать. Да.
Дело ведь не в том, что мы каким-то образом негативно оцениваем тех людей, которые не включены в эти списки, или говорим, что они не нуждаются в помощи, или что их права не нарушены.
Да, и мы не спорим с тем, что это политические дела.
Это ведь терминологический спор, да? То есть просто вот договорились понятием политзаключенной в правозащитном смысле считать вот таких людей, которые не применяют насилие. Хотя понятно, что действия авторитарных режимов провоцируют некоторых людей на насилие. Но смысл вот всей этой правозащитной деятельности, связанной с ведением списков, в том, чтобы потребовать от государства зафиксировать нарушения с его стороны и потребовать от него соблюдения прав. Ну, хоть оно и не слушает, тем не менее, это требование правомерно, мы можем его транслировать международному сообществу. Когда мы говорим о том, что любые средства оправданы в борьбе с этим режимом, даже если мы сочувствуем человеку, который применяет какие-то насильственные средства, фактически получается, что мы занимаем позицию, ну, грубо говоря, одной стороны конфликта. Да? То есть мы говорим, что режим не вправе нарушать закон, а те, кто против него борется, вправе. Мы, занимая правозащитную позицию, вынуждены как бы фиксировать именно правомерное, ненасильственное сопротивление и незаконное преследование его. Ну, либо явно непропорционально. Но это совсем не означает, что мы каким-то образом негативно оцениваем, то есть просто этот вопрос за скобками этого включения или не включения в списки. А помощь мы, например, оказываем всем, кто подвергается политически мотивированному преследованию, независимо от того, попал он в наш списки или нет.
Сергей, да, может такой несколько арифметический подход, но тем не менее, вот из этих 500, ну, чуть больше, чуть меньше, можно ли сказать, сколько в среднем дают, вот какие 40, как говорят в России, какие 40 людям дают за политику, за и максимум, вот какой самый большой срок был за политику в России?
Глядите, тут вот на самом деле еще одно различие с Белоруссией, которое есть в России. У нас гораздо более разнообразный список политзаключенных. То есть меньшинство его составляют те люди, которые, собственно, за политическую деятельность, какую-то гражданскую активность лишены свободы. 3/4 нашего списка – это люди, которые лишены свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. Это либо свидетели Иеговы, либо мирные мусульмане. В первую очередь те, кто обвиняется в участии в исламской партии Хизбут-Тахрир, в частности в Крыму, почти 100 человек. Это ложное обвинение, но эти люди большей частью не участвовали в какой-то гражданской активности и преследуются не в этой связи. Они преследуются за то, что реализовали свое право на свободу объединения, свободу вероисповедания мирным образом. И вот этим людям, особенно тем, которые по обвинению в принадлежности к Хизбут-Тахрир, получают статью о участии в деятельности террористической организации, а еще и приготовлении к насильственному свержению конституционного строя, им дают сроки до 24 лет. По первому приговору, а бывает еще и добавляют, максимальный срок, если память не изменяет, 28 лет. Хотя максимальные сроки в принципе в наших списках это 2 пожизненных срока лишения свободы. Из них один Алексей Пичугин, узник дела ЮКОСа, другой осужденный еще по событиям в Кабардино-Балкарии, когда было нападение боевиков на Нальчик в начале нулевых, человек. Поэтому очень сложно судить. И средний срок можно вычислить, но он будет вот средним между тем, кто получает 28 лет по обвинению в терроризме, и год по обвинению там, в насилию по отношению к полицейским.
Хорошо, а тогда вот практика вот тех политзаключенных, которые появились после 23-го, после законов о фейках. Вот кто за антивоенную деятельность? За нет, как там у вас было? Нет, выдре там.
Вобле. Не, ну, да. Это административное дело про Воблу. И я вот совершенно справедливо говорил Олег о том, что по списку политзаключенных нельзя в полной мере судить о масштабе репрессий, потому что они ведь не сводятся только к уголовным репрессиям. Масштаб репрессий отражается еще и, например, административно. То есть в России 19 тысяч человек было задержано с начала войны за попытки на улице неким образом выражать свою антивоенную позицию. Большинство из них уголовной ответственности, естественно, не привлекались. И даже не все привлекались по антивоенным административным статьям. Но это тоже репрессии, это индикатор этих репрессий. Так вот, возвращаясь к тому, кто подвергся уголовному преследованию по антивоенным статьям, на данный момент вынесено, если память не изменяет, всего 4 приговора. Из них только 3 были к лишению свободы. Причем в одном случае это было там 3 месяца, по-моему, в одном случае 3 года. И в одном случае, в случае Алексея Горинова, 7 лет лишения свободы, которые потом снизили до 6 лет 11 месяцев. Поэтому статистику из этого выстроить нельзя. Сами статьи эти сформулированы так, что они заведомо не правовые, то есть никаких объективных критериев и оснований для привлечения к ответственности по ним нет. Ни что такое дискредитация понять невозможно, ни оценить, какие факты ложные, какие не ложные. И уж тем более установить элемент заведомости, что человек знал, что он сообщает якобы ложную информацию, тем не менее ее сообщал, не говоря о недопустимости преследования за сообщение информации, даже и ложной, невозможно. Поэтому все зависит от личности, обстоятельств, контекста и политической воли государства. В ряде дел уже вынесены были приговоры к штрафу по той же самой статье. А в случае Алексея Горинова, который только назвал войну войной, сказал, что во время войны, когда погибают украинские дети, он даже не говорил, что российская армия убивает украинских детей, нельзя проводить конкурсы детских рисунков в Москве, вот он за это получил 7 лет лишения свободы. Никакой логики, никакой последовательности с точки зрения того, что человек сделал, нет. Несколько десятков дел ожидают суда, либо суды идут, пока по ним не вынесено решение, но можно ожидать, что наиболее ярким оппозиционным лидерам, которые наиболее громко высказывали свою позицию, те, кто не признает свою вину, которые стали публично заметны, тоже будут вынесены суровые приговоры.
Это Яшин, Карамурза и другие.
Яшин, Карамурза и там, Михаил Кридер вот недавно, по другому, правда, обвинению, но вне сомнений, то есть по оправданию терроризма, обвиненные, задержанные, но фактически, конечно же, за свою антивоенную позицию. Это Александр Скочеленко, Александр Пономаренко, ну, целый ряд людей, которые не признают вину и стоят на своем.
И по их делам идет следствие, но пока нет приговоров. Я правильно понял?
Где-то идет следствие, где-то дело уже передано в суд, но приговоров еще нет, да.
Ясно. Олег, и как выглядит белорусская статистика в смысле продолжительности сроков и средних? Может, вы подсчитывали, может, нет. Я понимаю, что, может, это очень формальный критерий, но он дает возможность сравнивать.
Ну, я, во-первых, я хотел еще раз подчеркнуть вот то, что Сергей говорил, что у нас, в отличие от России, в этих списках вообще нет религиозных как раз людей, лишенных свободы в связи с религиозными преступлениями. Так, то есть у нас это в этой части все происходит мягче, и не такая большая проблема. Но, соответственно, усугубляется ситуация, вот картина более жесткая в политической сфере. Ну, а насчет средних, ну, мы не занимались подсчетом среднего арифметического, потому что оно не отражает картины. Но мы видим, что новые составы и те приговоры, которые уже выносились, новые составы, которые в принципе применяются, они все достаточно тяжкие. Ну, видели приговор Стуховичу 25. Это пока максимум, да, но это в принципе максимум. Ну и 10 и более лет тоже сейчас уже не удивляют.
Это Статкевич, это Лосик и многие другие. По-моему, они все получили, да, больше десятки. Да. Совсем, да, как сталинские.
Журналисты, да, журналисты по 7-8 лет получают. Вот. Ну, а в то же время часть людей начала выходить, и мы вот как раз отслеживали, что в ближайшее время там порядка 200 человек будет выходить на свободу в связи с истечением сроков уже. Вот. И, ну, как бы вот, картина в этом смысле достаточно динамичная. Что-то набирается, кто-то начнет уже выходить. Но ситуацию с репрессиями я бы все-таки оценивал не по цифрам политзаключенным, не по годам приговоров. Вот сейчас мы понимаем, что это вещи такие достаточно произвольные, потому что самое важное, как правильно сказал Сергей, это инструмент регулирования. Инструмент регулирования, который власти применяют по отношению к несогласному населению, к несогласным людям. И вот мы уже дошли до такой ситуации, что вот этот инструмент принуждения очень жесткий, намного жестче, чем был раньше. И что может помешать им стать еще более жестким? По большому счету, вот ограничителей этих пока не видно. Пока мы не видим тенденции к какому-то смягчению, снижению балла репрессий, или их остроты, или масштаба, да? Вот. Поэтому тут как бы вопрос еще связан с общеполитическими контекстами.
Следующий у меня вопрос такой, может быть, немножко странный, но в той мере, в которой вы знаете ситуацию в соседней стране. Что можно в Беларуси из того, что нельзя в России, и что можно в России из того, что нельзя в Беларуси? Ну, например, в Беларуси за бело-красно-белый флаг, даже намек на него, это уже можно сесть. В России, ну, это просто сочетание цветов, он для русского человека вообще ничего не означает. Ну, цвета и цвета. Вот. С другой стороны, насколько я понимаю, если в России вот скажешь «нет вобли», а хуже, если «нет войне», то, ну, административная ответственность, а бывает, вот как в этой одной ситуации, которую вы, Сергей, описали, можно и как бы присесть на несколько лет. В то время как в Беларуси это вопрос, мне кажется, тонкий. Сказать «нет войне», так и Лукашенко говорит «нет войне», мы вообще в домике, мы тут ни при чем, это как, так сказать, вокруг нас что-то происходит такое, а мы нет, а мы и как бы я тоже против войны. Вот. Олег, вот все-таки как, ну, я привел два примера, которые, как мне представляются, такие, но вот, может быть, в более широком плане, что можно и что нельзя в Беларуси и в России? И чем они отличаются, эти «можно-нельзя»?
Тут опять же мы возвращаемся к тому, о чем мы только что говорили, к политическому контексту и к тому, что это инструмент регулирования общественных процессов, да, через запугивание. Вся штука в том, что в Беларуси и в России все-таки политика разная, цели немножко специфические у каждого, и, соответственно, разные проявления, разные символы, разные действия считаются проявлением оппозиционности. Если в России это сейчас вот война, да, отношение к войне, то у нас это БЧБ и даже вот не сам БЧБ, а подтверждение того, что было наклейка на знаки. Помните вот такие интересные штуки? Да. Вот мы же видим, что была наклейка, да? Значит, вот мы тебя за это наказываем. Вот. Это может меняться. Это люди из спецслужб и, значит, вывели формулу, что является показателем оппозиционности. Это доводится до исполнительного правоприменительного аппарата. И вот таким образом работает эта машина.
То есть, и насколько я понял, сейчас вот очень много дел пошло, Олег, дел пошло как бы за прошлое. То есть по базам данных, по фотоархиву, они находят людей, которые в августе 2020 года куда-то выходили, флагами махали. И, ребята, пожалуйста, зато вас теперь, так сказать, сажают. Да, это действительно так, то есть вот это как бы за очень давние фактически.
Но мне кажется, что это как раз из этого мы можем сделать вывод, во-первых, что аппарат насилия, он развернулся и не видят оснований его сворачивать, потому что понимают, что общество не подавлено, настроение в обществе никуда не делись. И они остаются, с одной стороны. С другой стороны, ну, аппарат раскрученный. Его, чтобы закрутить назад, для этого нужна, ну, серьезная политическая воля. А этой воли также нет, поскольку аппарат по-прежнему нужен и ожидается будет нужен в будущем. Вот. Поэтому, ну, а новых экшенов, скажем, нет, новых актов протеста нет, поскольку все задавлено. Публичное проявление задавлено. Поэтому машина работает, отрабатывая старые фотографии и старые данные. А опять же, получается, если раньше задавали административку, то прошло уже 2 года, сроки давности по административке, даже по малозначительным уголовным преступлениям истекли. Поэтому нужно это квалифицировать как преступление средней тяжести или тяжкие, для того, чтобы это имело перспективу преследования. Так оно и работает. То есть это исключительно вот, реализация потребностей властей.
Сергей, а вот что в России? Как бы, что можно, что нельзя? Что нельзя из того, что нельзя в Беларуси, и что как бы, можно, что в Беларуси? Ну, скажем, насколько я понимаю, даже намек на войну, ну, как бы на антивоенное, то есть выйди с плакатом, но я говорю, вот как с той же Воблой, там, против войны. Ну вот, условно говоря, выйти на Красную площадь и сказать «долой Путина» посадят?
Не, административка, вне сомнения, административка, не посадят, нет, уголовной статьи не будет. На самом деле, различия есть в две стороны. Вот мы упоминали вначале, что в России гораздо мощнее религиозные репрессии. То есть, российский режим, он, в принципе, гораздо более избирательно подходит к репрессиям, и он людей за какое-то поведение, которое кажется ему неприемлемым, преследует избирательно. То есть не каждого, кто там, даже и про войну что-то написал, далеко не каждого привлекут к уголовной ответственности и тем более посадят. А до начала войны это тем более было избирательно. Но боялись они объединения, они боялись создания структур, которые не зависят от государства, которые обладают собственным организационным идеологическим потенциалом. Видимо, это было одной из причин, поскольку, видимо, у российской власти такое конспирологическое мышление. Они полагают, что такого рода структуры, особенно связанные с заграницей, имеющие собственную идейную базу, представляют для них опасность, то вот совершенно противоестественные репрессии против представителей разных религиозных групп имели место. И это существенное отличие с Белоруссией, где такого нет. Там, преследование свидетелей Иеговы уж совсем вообще никак нельзя разумно объяснить, тем не менее сотни этих людей подвергаются преследованию, и многие десятки находятся за решеткой, получая сроки до 7 лет лишения свободы. Это то, в чем российская ситуация жестче, вот в части отношения к религии. С другой стороны, наверное, я не настолько хорошо знаю ситуацию в Беларуси, мне кажется, активность применения террористического законодательства, антитеррористического законодательства к тем, кто никакого насилия не применял, никаких террористических актов не планировал, а исключительно за слова, например, или за какие-то совместные встречи и разговоры, собственно, эти религиозные группы частично тоже преследуются по антитеррористическому законодательству. В России тоже пропорционально к общему числу преследуемых весьма высока. Не уверен, что в Беларуси это так, хотя не могу сказать. И с другой стороны, вот опять же, в силу этой избирательности и неповоротливости, просто в силу гораздо больших масштабов и разнообразия страны, я бы сказал, что вот до последнего времени, ну, по крайней мере, начиная с 2020 года в Беларуси и до войны против Украины 24 февраля, в России, конечно, вот уровень, как бы сказать, идеологической терпимости был несколько больше, да, то есть там за обзывательство в адрес Путина в тюрьму бы не посадили, да, то есть вот, за призыв к убийству Путина посадили бы, а просто за то, что кто-то его там назвал как угодно, в тюрьму все-таки не посадят. За многое другое тоже. То есть, но тенденции, конечно, были и раньше. Все эти оскорбления чувств верующих, реабилитации нацизма и другие такого рода идеологические статьи, они набирали все большую силу. Чем ближе к войне, тем больше. Но вот сейчас это, особенно в преломлении этих антивоенных статей, стало приближаться. Не по масштабам, но по качеству. То есть самое невинное высказывание о войне, оно может стать основанием уголовного преследования. Может и не стать, в большинстве случаев не становится. Но может и стать. Никто не знает точно, случится это с ним или нет.
Хорошо, на этом, коллеги, мы тогда сегодня, наверное, закончим, потому что те еще темы, которые остались, это темы для отдельных разговоров. Вот, может быть, мы к ним еще вернемся. Я уже завершаю. Дякую великие. Дякую, Олег, дякую, Сергей. Я нагадаю, что с нами были керівник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и керівник проекту «Допомога политвязням российских мемориалов» Сергей Давидис. До наших глядачов у меня просьба писать свои меркования про то, что вы почули, про те ситуации, которые есть с правами человека у Беларуси и в России. Ну, а затем, как будут развиваться подеи далей, наши шановные глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачения.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.